правовыми, даже включая концепцию государственного регистра населения, потому что она хоть и не утверждена никаким дополнительным постановлением правительства, но разработана в соответствии с указом президента того же состояния была. Поэтому ее тоже можно приравнять по уровню к нормативному правовому акту. И давайте начнем с самого начала. Это очень важно. Посмотрите, пожалуйста. Я вас очень прошу, я просто буду этим пользоваться, когда буду говорить. А вам нужно будет воспринимать очень много материала. Поэтому вот эта шпаргалка. Но с ней надо ознакомиться, чтобы она какой-то смысл имела, эта шпаргалка для вас. Вот под пунктом 1, обратите внимание, пожалуйста. Чтобы вы посмотрели под пункт. Вот у кого нет такой бумаги, возьмите, пожалуйста. Передайте, там сзади нету. У трех человек там сзади нет. Под пунктом 1, посмотрите, выписка из федерального закона об индивидуальном персонифицированном учете. Увидели, да? Это тот самый закон, на основании которого всем выдавали страховые номера и вот эти зеленые карточки, страховые свидетельства. Здесь сразу хочу обратить ваше внимание, это в будущем может быть пригодится, что страховое свидетельство – это просто бумажка, на которой написан страховой номер. А счет лицевой – это только электронный документ. Вот сразу хочу здесь сказать, что когда предлагают разорвать страховое свидетельство, да, и считать, что страхового номера и лицевого счета больше нет, это абсурд. Потому что лицевой счет в пенсионном фонде – это только электронный документ вот по этому же самому. Поэтому разорвать его – это ерунда, это никак не связано. Вот. Но сегодня речь, в общем-то, не об этом. Я предлагаю вам читать и слушать, как я читаю. Потому что я буду делать акценты на том, что надо уловить из этой выписки, из закона о персонифицированном учете. Посмотрите, пожалуйста, статья 7, пункт 1.1. Это эпохальная новелла в законодательстве, которая возникла в декабре 2011 года. Вот там в конце написано, что это введено федеральным законом в декабре 2011 года. Вот в тот уже действующий с 99 года закон об индивидуальном персонифицированном учете. И что здесь написано? Пенсионный фонд Российской Федерации для организации выдачи страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, то есть вот этих вот пока бумажек, да? Обеспечиваемых федеральным электронным приложением универсальной электронной карты. Что это значит? Это значит, что страховые свидетельства становятся приложением к универсальной электронной карте. Вот посмотрите, пожалуйста. Пенсионный фонд Российской Федерации для организации выдачи страховых свидетельств, обеспечиваемых федеральным электронным приложением универсальной электронной карты. Здесь говорится уже тогда, в декабре 2011 года, что страховое свидетельство превращается в приложение универсальной электронной карты. И что он может для этого делать, пенсионный фонд? Вы посмотрите, что дальше здесь интересно. Вправе, нашли слово, да, вправе, тоже выделено. Вправе привлекать уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации на основании соглашения. Это значит, что Пенсионный фонд Российской Федерации с декабря 2011 года вправе для выпуска страховых свидетельств в виде электронного приложения КУЭК привлекать уполномоченные на выпуск КУЭК организации. То есть инициировать от имени каждого зарегистрированного в Пенсионном фонде выпуск универсальной электронной карты целиком, потому что УЭК не может быть только страховым свидетельством. Она всегда имеет три обязательных приложения. Идентификационный, будущий паспорт, банковское и страховое. Ну, еще медицинский курс. И если кто-то, какое-то лицо, наделенное правом, да, вот как здесь, федеральным законом, и наделяется правом инициировать одно из приложений УЭК, да, от имени каких-то людей, а в данном случае всего населения России, включая детей, потому что с этого же года они получили право обрабатывать и персональные данные детей. И получается, что Пенсионный фонд с декабря 2011 года получил право инициировать выпуск УЭК, потому что это паровозик. Инициировал страховое свидетельство приложения. За ним обязательно потянулся паспорт будущий, да, идентификационное приложение, обязательно банковское приложение, потому что она не может быть только страховым свидетельством ОЭК по закону о госуслугах. Затем, когда еще были радиопередачи, мы транслировали репортажи, которые видеорепортажи, ну мы аудио, конечно, транслировали, сами наслаждались и видео, репортажи о том, что в конце декабря 11-го, начале 12-го госзнак печатает универсальные электронные карты для всего населения России. Наши героические репортеры, эта девушка была, я никогда не забуду ее, такая весьма молодая, слабая такая на вид. Она вот прямо в камеру центрального канала показывала. Смотрите, УЭК всем печатают. Почему она это делала? Потому что на этой УЭК уже были фотографии. А фотография на УЭК может появиться только если человек подал заявление. Автоматически выпущенный УЭК по закону о госуслугах идет без фотографий. А смотрите, уже конец 2011 года, еще никто заявление подавать не может. А уже госзнак печатает всем с фотографиями, центральные каналы это нам показывают, чтобы мы это знали. Почему? Да потому что Пенсионный фонд не только получил право инициировать, понимаете, выпуск страховых свидетельств в виде приложения к УЭК, но и воспользовался этим правом, тем более система-то одна. Просто федеральным законом закрепили право и начали всем карты печатать. Почему? Потому что это как бы карты печатаются по заявлениям Пенсионного фонда в интересах каждого зарегистрированного. Как бы по нашим заявлениям. Вот я зарегистрировалась в Пенсионном фонде, за меня тоже такое делают. Вот. Вот для чего здесь первая вот эта вот часть. Вторая, просто это мы все будем потом еще использовать дальше. Это как бы вот такие вот шпаргалки, да, такие понятия. Теперь второй пункт, смотрите. Здесь сделана выписка из федерального закона о госуслугах. Из трех статей, имеющих отношение к нашей сегодняшней теме. Статья 22, здесь написано, что в случаях, предусмотренных федеральными законами, видите, да, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, то есть паспорт. Статья 23 этого же закона, она имеет вот эти три обязательных приложения. Видите, я специально вам сделала выписку, чтобы мои слова, вот, которые я только что произносила, что УЭК не может быть только страховым свидетельством, а это всегда паровозик из трех обязательных приложений. Вот это прописано в законе о госуслугах. И дальше здесь говорится, здесь дальше идет третья уже по порядку выписка, да? Посмотрите, да? Распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении концепции государственного регистра населения. Посмотрите, когда подписано 2 марта 2000 года, только Владимир Владимирович стал президентом Российской Федерации, он сразу издал распоряжение о создании госрегистра населения и принятии концепции о создании госрегистра населения. Что в этой концепции для нас очень важно в свете происходящего? Вот нам сегодня говорят о том, что если вы откажетесь от паспорта, если вы снимете с регистрации, то это никак не повлияет на ваше духовное или положение, или как положение личности дееспособной, правовой. Вообще никакого значения иметь не будет, потому что вот вы только родились на свет, и вам уже сразу номер присвоили. Это абсурд. У нас сегодня печать в роддоме, ребенка никто не наносит. А как привязать номер к человеку, если он не наносится на тело, только через удостоверение личности и через место жительства, да, а к ребенку через регистрацию в ЗАГСе. Что, собственно, и происходило с 2000 года. Посмотрите, пожалуйста, госрегистр населения, он, во-первых, здесь написано, что он является ядром вот этих всех баз данных, да, которые о нас собираются, а во-вторых, здесь написано, что это информация о всем населении зарегистрированном, видите, да, на территории России. Дальше, в регистре содержатся основные паспортные данные гражданина, да? И регистр строится на основе данных регистрации граждан по месту жительства и данных ЗАГС. Вот это то, с чего начинал строиться государственный регистр населения. Но тогда это был в 2000 году проект, и мы боролись против закона о паспорте, помните, против личного кода. Затем... Вот вы, если вы перевернете эту шпаргалку, здесь под цифрой 5 опубликована выписка из федерального закона, который принят спустя 13 лет после появления этого распоряжения Путина и этой концепции. У нас принят федеральный закон о создании государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства. Смотрите здесь, что я подчеркнула. В этом ресурсе содержится информация, полученная от граждан. Это очень показательно, да, для нашего разговора сегодня. Вот посмотрите, под цифрой 5 пошла выдержка из закона о информационном ресурсе данных о регистрации по месту жительства, и подчеркнуто, что этот государственный информационный ресурс содержит в себе информацию, полученную от граждан. То есть, что это почему это так показательно? Потому что когда мы становимся на учет по месту жительства, когда мы получаем паспорт, мы всегда сами приходим. Да? Если ИНН нам присваивают, там неизвестно почему, потому что мы там племянники, внуки, братья, там дочери каких-то собственников, может и так быть. Либо паспорт получили, а нам там где-то ИНН привели. Ну, в общем, совершенно страховой номер тоже, на него единицы писали заявление. Дайте мне страховой номер. Да никто, по сути, не писал. А вот на регистрацию и на паспорт, и на регистрацию ребенка в ЗАГСе, да, заявление все пишут лично. И поэтому здесь очень знаково прописано, и мной подчеркнуто, что это государственный информационный ресурс данных о регистрации по месту жительства, полученный от граждан. Дело все в том, что одновременно с этим законом должны были принять законопроект о реестре паспортов РФ. Он тоже был зарегистрирован в Государственной Думе как реестр данных о регистрации. Но этот законопроект о реестре паспортов оставлен пока в туне. Он пока даже не подан на регистрацию в Государственную Думу. Вот об этом как раз мы сегодня поговорим. Почему часть нормативно-правовых актов принимается, а часть как бы уже готова, обсуждается, но не принята по сей день. И перейдем теперь к самому последнему пункту 6 порядка. Посмотрите, пожалуйста. Это не нормативно-правовой акт. Это проект указа президента, о котором все, наверное, уже давно знают. Он опубликован 12 июля 2013 года. О выдаче и применении удостоверений личности Российской Федерации нового поколения. Такие указы президента других государств, Казахстана, Узбекистана, там, я не знаю, еще, может быть, какого-то государства бывшего республики, входившей в состав СССР, давно опубликовали. Наш президент как бы отстает. И более того, он еще этот указ не подписал. Но почему я из него сделала выписку для вас? Еще не подписанного указа. Посмотрите, насколько важная фраза здесь. В двухмесячный срок разработать и внести в Государственную Думу проект федерального закона об основном документе, да, то есть о паспорте, а потом смотрите, и внесение изменений в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Так как этот указ касается удостоверения личности, и в свете того, что мы читали с вами в шпаргалке под пунктом 2, что УЭК это паспортом будет, когда будет принят федеральный закон, понимаете? То вот этим указом, который пока еще не подписан, нам прямо указывает Владимир Владимирович, что УЭК это и будет, это удостоверение личности нового поколения. Вот это мы с вами сейчас просто как бы все пробежали глазами, чтобы, ну вот та лавина фактов, да, которая пойдет дальше, чтобы она просто у вас уже ложилась на вот эти вот понятия, чтобы не расплывались данные. Во-первых, сегодня хотела бы остановиться на том, что одна из нас получила буквально 2 дня назад уже окончательный документ из Конституционного суда. Ну, потому что многие из нас судились в суде общей юрисдикции, да, в Смольнинском. Мы пытались свое право защитить, запретить выпуск УЭК. Потому что мы еще тогда с вами разобрались, что УЭК собираются выпустить всем, что потом начнут обманывать в течение этих 60 дней, и сразу подали с вами исковые заявления в суд о признании права запретить выпуск УЭК. Нам тогда, помнится, даже признали наш первый иск, потом его отменили, потом другим группам сразу отказывать стали. В других регионах люди тоже подавали, то есть это сотни людей, по сути, получили право подать в Конституционный суд на неконституционность статьи 26 закона о госуслугах, которая как раз вступает в силу 1 января 2015 года. Собственно, к чему приурочена наша сегодняшняя встреча. Наступление 1 января 2015 года, вступление в силу той самой статьи 26 который мы пытались обжаловать в Конституционном суде. Мы говорили в своей жалобе, что государство превышает свои полномочия, выпуская УЭК, будущий паспорт, в автоматическом режиме без заявления граждан. Нам Конституционный суд отказал в принятии этой жалобы, даже не стали рассматривать, а написали, что УЭК, вот эта вот карточка, да, вот, которую нам собираются дать, там какого-то цвета, с чипом внутри, это собственность государства, а не наша. И что государство нам предоставляет право отказаться от универсальной электронной карты. Но мы здесь сразу вспоминаем с вами, что пенсионный фонд за нас уже заявление подал, а с 1 января 2013 года началась выдача УЭК по заявлениям. И если мы согласимся на то, что нам предлагал и суд общей юрисдикции, и Конституционный суд, да, мы просто с вами в течение этих 60 дней, которые наступают послезавтра, да, 60 дней для подачи заявления об отказе от получения УЭК. Вот то, о чем нам Конституционный суд рассказывает, и суд общей юрисдикции. Это анкета на получение УЭК. Эти заявления в течение 24 часов передаются в реестр универсальных электронных карт, где от человека остался номер чипа, СНИЛС и номер карты. С режимом готовы к получению. Потому что в реестре УЭК, в едином реестре УЭК федеральном, нет режима запрет выпуска. И если человек, при том, что за него пенсионный фонд подал заявление на УЭК в 2011 году, после начала в 2013 году выдачи УЭК по заявлению, пишет заявление об отказе от получения УЭК, то есть попадается на эту уточку, да, то он сдает анкету на УЭК. Вот многие люди, например, нас не услышали, они пошли в нашу Санкт-Петербургскую полномочную организацию, многие по России тоже пошли подавать заявление об отказе от УЭК. Некоторые написали, вы знаете, вот звонят и говорят, как вы правы. Но я приведу пример с Псковской областью. Там по благословению владыки очень много людей подали заявление после 1 января 2013 года об отказе от получения УЭК. Им все вернулось, потому что они не заверили свои подписи нотариально и не подписали согласие на обработку персональных данных. Вот Господь так людей, искренне заблуждающихся, да, он их вот так защитил. То есть после 1 января 2013 года любое заявление об отказе от получения УЭК, это по сути анкета на УЭК. Это отказ от того, чтобы взять ее в руки, но согласие всей вот этой вот мошеннической деятельности, по сути, которая была сделана пенсионным фондом в декабре 2011 года. То есть человек соглашается на то, что карта выпущена, а только отказывается от получения ее на руки. Почему? Еще раз повторю. Потому что сейчас страсти будут разгораться вот в течение этих 60 дней. Потому что, смотрите, пенсионный фонд в декабре 2011 года заявление от каждого зарегистрированного подал. Ну, как бы сам себе подал, скажем так, да? Ну, там одна система. Но заявление подал формально. А в январе 2013 года началась выдача УЭК по заявлениям граждан. Статья 25 закона о госуслугах. И по статье 26 пункт 10, если карта выпущена, а мы с вами по телевизору видели, что она еще когда выпущена, человек может отказаться только от использования. А что это значит? Это значит просто, если человек на такое идет, даже если он стихи напишет вот в своем заявлении после 1 января 2013 года о том, что он запрещает выпускать его, или какие-нибудь страшные картинки нарисует, все равно с правовой точки зрения это заявление будет носить смысл отказ только от использования. Не запрет выпуска, отказ только от использования. И если человек заполняет свое заявление, вот нам предлагают, заполняйте заявление своего образца. Если вы с этим заявлением своего образца приходите в уполномоченную организацию, чтобы самоидентифицироваться, лично приходите со своим заявлением, говорите, примите мое. Они говорят, да пожалуйста, проверяют ваш паспорт. Но работник этой организации вправе вот эти данные после вашей идентификации, да, он заверяет вашу подпись, перенести формализованные заявления у них в системе. Это порядок. Это, так сказать, нижегородский порядок опубликован письменные доказательства. Наш Санкт-Петербургский в течение 24 часов уходит в федеральный реестр. Как согласие на обработку персональных данных в этом реестре. Так вот, поэтому Конституционный суд, когда нам отказал, он сказал, что, во-первых, УЭК – это собственность государства. Во-вторых, он сказал, что у людей есть право отказа, вот который мы только что с вами обсуждали. Да? То есть вот эта вот завеса лжи сразу так, знаете, выдернута была, что люди могут в течение 60 дней, то есть с ноября 2014 года, подать спокойно заявление об отказе от ОИК, и якобы это будет означать запрет выпуска. А в-третьих, Конституционный суд сказал, что данные-то, которые в этих информационных ресурсах, люди же сами туда сдали, они уже имеются в этих информационных ресурсах. Но здесь самое главное начинается. Дело все в том, что среди нас в этих судах были несовершеннолетние. Вот был ребенок, который только что родился там. Были дети, у которых там, ну я не знаю, разного возраста совершенно, но они были все несовершеннолетние, их было несколько человек. Около 10, я думаю, не ошибусь, если скажу. И их родители, когда они получили вот это вот ответ из Конституционного суда, где так вот хорошо расписан вот этот вот возможность отказа от УЕК, они подумали, ну даже если предположить, что если бы такая возможность запрета существовала, ну допустим, гипотетически, честное государство предоставляет 60 дней для запрета на выпуск УЕК. А детям-то что делать? Они же несовершеннолетние. А когда они станут дееспособными, вот их родители, допустим, хотят сегодня, когда они несовершеннолетние, чтобы им был выпущен универсальная электронная карта. Вот их родители хотят в ноябре-декабре, чтобы у их ребенка была УИК. А когда ребенок станет 18-летним, он к Богу придет и скажет, а я не хочу. А за него уже в ноябре-декабре 2014 года судьбоносный шаг совершен. А те дети, которые родятся в январе, феврале и вообще все население России. И получается, все мы разделены на две части. Но сегодня эти две части, 120 миллионов взрослых, как бы дееспособных, да, которые сами вот делают выбор, а 23 недееспособных. Ну, это примерно. А потом-то будет наоборот. Нас-то количество будет уменьшаться, мы же будем уходить. А рождаться-то после 1 января 2015 года будут люди, у которых не будет права отказаться. То есть запретить выпуск УЭК. А что такое УЭК, мы с вами прочитали у Путина? Это электронное удостоверение личности. Это чип. И получается, что это удостоверение личности с января 2015 года всему населению России оформлять в автоматическом режиме. И если кто-то думает из ныне дееспособных, что возможно вот так население разделить на недееспособных почему-то, да? А почему-то таких счастливчиков дееспособных, да, даже вот в таком перевесе, 120 и 23, кстати, это же миллионы, ну как можно в одном государстве иметь 120 миллионов дееспособных, а 23 плюс геометрическая прогрессия остальных всех, да, недееспособных. Это должно сразу заставить нас понять, что мы все с вами с 1 января 2015 года по замыслу государственной власти должны стать недееспособными людьми. Мы теряем свою правовую личность. Это что-то новое с 1 января 2015 года должно начаться по их планам, понимаете? Но дело все в том, что эти родители, поняв это, среди них были молодые люди, которые все это прочитали, ну, кстати, они подавали там за себя, за жену, и у них там трое-четверо детей. Одна жалоба коллективная, там, 6 человек, а ответ один по тексту. Что там трехгодовалому, что 30-летнему. И вот эти люди написали запрос к Конституционному суду. Скажите, пожалуйста, ну ладно, в отношении себя я свой запрос пишу. Там. Как вы могли там объяснить, вот так вот написать, что для меня паспорт без меня оформлен. Ну несовершеннолетнему вот разъясните, написали эти родители. Если они на ноябрь-декабрь 2014 года маленькие дети или родятся после 1 января 2015 года, они-то когда смогут запретить выпуск УИК? Знаете, особо изощренный, но к ним не относится господин Зорькин, он этого не стал писать, но некоторые наши, так сказать, товарищи, вы можете это услышать, они могут сказать, ну у этих же детей есть представители. Но представители, во-первых, есть только у этих 23 миллионов, которые ныне живут. А у тех, которые после 1 января, и ни у кого не будет возможности, понимаете, запретить выпуск УИК. А во-вторых, что такое дееспособность? Вот, Татьяна Михайловна, вам... А, нет, этой статейки здесь, к сожалению, нет. Но я вам тогда на слух призыв. Дееспособность по Гражданскому кодексу – это способность гражданина приобретать и реализовывать права своими действиями. Вот это ключевое понятие, составляющее. Не то, что 18 лет настало, а то, что своими действиями. И вот если человека лишают права своими действиями оформлять себе, смотрите, что удостоверение личности. Вы понимаете, что это так? Что такое удостоверение личности? Это вот опять-таки комплексное действие получения удостоверения личности. Я хочу, чтобы вы это как-то приняли, потому что сейчас расходятся заявления на том, что можно отозвать свою подпись под личным кодом, да, там, отозвать согласие на обработку персональных данных. А вот посмотрите, это как с разрыванием страхового свидетельства, да, на три части. Когда номер электронный, когда номер лицевой счет в пенсионном фонде, он только электронный, да? Вот такого же порядка предложения. Вы знаете, что такое получение паспорта РФ? Вот я получала паспорт РФ, почти год с ним ходила. Я сначала пришла, ну тогда еще не был ФМС, тогда была милиция, да? Я пришла сначала, идентифицировалась, установили мою личность. Потому что у меня паспорт украли, они установили мою личность. Потом я написала заявление. Вот смотрите, вторая часть. Если бы у меня не было рук, или у меня бы там, понимаете, был какой-нибудь, так сказать, порез нервов, и я не могла бы писать, но я оставалась бы дееспособной, за меня по регламенту сейчас ФМС, а по тогда действующей инструкции о выдаче паспортов, это заявление мог заполнить работник Федеральной миграционной службы, и моя подпись под этим заявлением совершенно не требуется. И тут как попадались те, кто писали заявление на временное удостоверение личности. Им, они писали, прошу мне выдать временное удостоверение личности, приходили им через 3 дня просить паспорт выдавал. Вот. Потом следующее действие в этом комплексном вот, да, оформлении паспорта. Я прихожу, я приношу, во-первых, меня фотографируют теперь, но тогда я приносила свои фотографии. То есть я сдаю свои биометрические параметры сама добровольно, да? А потом я прихожу и получаю этот паспорт. Ну вот даже если у меня руки свело, да, я подхожу, карман подставляю или сумку, мне туда кладут, и я им продолжаю пользоваться. Вот из 5, по-моему, частей состоит вот это действие по получению, оформлению паспорта гражданина Российской Федерации. Ну хорошо, если бы я себе оставила этот паспорт, если бы я от него не отказала, да, в свое время. А сейчас бы взяла и написала бы заявление, отзываю свое согласие под личным кодом. Ну что? А продолжала бы им. Что изменилось в этом комплексном действии? Да ничего. Это, понимаете, как дайте мне, пожалуйста, поесть, но я есть не хочу. Понимаете, вот? В одной фразе. Вот. Но это все к чему говорится, к тому, что я как-то вот немного сбилась уже. К чему я это говорила? Но дело все в том, что вот. Да, дееспособность. И вот люди, которые получали паспорт раньше, они писали заявление на паспорт, а те люди, которые будут получать удостоверение личности после 1 января 2015 года, от них уже не будет требоваться заявление на паспорт. Почему? Ну, во-первых, Конституционный суд отказал в разъяснении. Вот. Положение совершеннолетнее. Вот 2 дня назад получено официальное определение Конституционного суда 1249-го, эпохальное, причем принято в мае, но не высылалось. Человеку самому пришлось пойти получить. Остальные опубликованы, но тоже не высылались. И там написано, а ничего неясного нет в отказе. То есть Конституционный суд совершенно не затронул разницу в правовом положении заявителей. Понимаете? Он совершенно не затронулся тем, что те дети, которые сейчас несовершеннолетние, совершенно лишены права запретить выпуск УЭК, и им этот удостоверение личности УЭК это будет выпущено в автоматическом режиме после 1 января 2015 года. И вот тут получается так, что с 1 января 2015 года необходимо взглянуть на эту ситуацию очень внимательно, потому что нужно оценить, чем отличаются те люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, дееспособные. Те люди, которые имеют паспорт гражданина СССР на руках, да? И те люди, которые не имеют никакого паспорта, И те люди, которые несовершеннолетние, да, которым будут, вот, нужно будет получить паспорт. Вот в чем разница всех вот этих людей накануне наступления 1 января 2015 года автоматического выпуска УИК всем гражданам Российской Федерации. Но прежде чем к этому подойти, я хочу вам сообщить, что на сегодняшний день, с 29 января 2013 года, опубликовано, по-моему, 5 нормативно-правовых актов, касающихся основного удостоверения личности, но ни один из этих нормативно-правовых актов на сегодняшний день не принят. 29 января 2013 года в Российской газете опубликован федеральный закон, проект федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность, в виде вот этой электронной карты. До сих пор в Думу не подан. Так вот, опубликованным и числится всенародное обсуждение у нас проходит этого законопроекта. Затем в августе 2014 года опубликован вот этот вот указ президента Российской Федерации, вот, который выдержка, да, о документах, удостоверяющих личности, с предложением сразу подать два проекта закона о паспорте и изменение закона о госуслугах, превращающих УЕК в паспорт. И затем опубликованы еще два проекта постановлений правительства Российской Федерации. Очень интересно. Это постановление правительства Российской Федерации о перечне сведений, размещаемых в универсальной электронной карте, хотелось бы прочитать, нет, размещаемых в паспорте электронном. И проект постановления о технических требованиях к этому электронному паспорту, вот к этим носителям, к чипу. И смотрите, тоже в августе опубликовано. Но ни одно не подписано и не принят ни один документ, даже в Думу не подан. Я буквально каждый день выхожу там на сайт Государственной Думы, там еще смотрю, где опубликовано. Подписано, подписано, уже информация важная, да? День за днем проходит, уже подходит конец октября. А ничего. А нам обещают, что у нас будет одновременно действовать бумажный паспорт, да? Все слышали? Наравне с электронным, что у нас будет альтернатива, да? Вот мы все это рефреном проходит. У меня тоже, да? Потому что у меня вот дочка есть, у которой там тоже с этим проблем. Все вот это как-то... А никакие нормативные акты не подписываются, ничего не двигается. Я думаю, так а в чем же дело? 1 января 2015 года приближается, когда автоматически должны быть выданы всем универсальные электронные карты, которые, по сути, являются удостоверениями личности. Думаю, а почему же они закон-то не принимают о том, что УЕК паспорт? Ну, думаю, ну им же надо, ну, кстати, вот, они карты-то выпустят, а еще закон-то о том, что УЕК паспорт нет. Ну, вот давайте еще раз вернемся, да, к пункту второму нашей шпаргалки, где написано статья 22. Вот посмотрите, да, универсальная электронная карта является удостоверением личности в случаях, предусмотренных законами. Вот я сижу, вот, знаете, и думаю, ну как же, вот они сейчас УЕК-то 1 января выпустят всем, ну как бы уже вот, начнут уведомления рассылать о готовности к получению, да? А закон-то у них не принят, что УЕК паспорт. Ну как это они так бедные-то? А потом, вот совсем недавно, я понимаю, что им ни в коем случае нельзя до 1 января 2015 года принимать нормативно-правовой акт о паспорте гражданина Российской Федерации, федеральный закон. Потому что если принят федеральный закон, который вступит о паспортах до 1 января 2015 года, то это будут новые паспорта. Потому что все те заявления, которые мы писали на паспорт РФ, это были паспорта, которые предусмотрены постановлением правительства 828. И надо все эти заявления, простите, считать выкинутыми в корзину, если преждевременно принять закон о паспорте гражданина Российской Федерации до 1 января 2015 года. Вот если этот закон вступит в силу после 1 января 2015 года, великолепно. Карту выпустили на основании данных, уже имеющихся в государственных информационных ресурсах, которые мы сами туда данные сдали. А потом сделали эту карту законом, паспортом. И заявление ни с кого больше получать не надо, потому что будут действительно те заявления и тот комплекс действий, который я вам сейчас страшно описывала, да, на своем примере, который был осуществлен, каждом из нас, вот на этом протяжении с 97 года, ну, по 2015. Ну, каждый в свое время, кто получал, писал и пользуется. Да? Но дело в том, что вот в этом случае человек, написавший заявление на получение паспорта РФ, получивший его и пользующийся им, когда УЕК выпустят, и он превратится, вступит в силу закон, да, который сейчас опубликован в Российской газете, но не подан в Думу, будет подан и принят, да? Этого человека никто заявление спрашивать не будет. Потому что по статье 26 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, которые многие из нас так долго пытались обжаловать, универсальная электронная карта выпускается в автоматическом режиме на основании тех данных, которые уже имеются в государственных информационных ресурсах. Вот как мы читаем в законе о прописке, которые люди сами уже туда сдали. Что мы сами сдаем? Мы сдаем только заявление на паспорт, только заявление на прописку и только регистрируем своих детей в ЗАГСе. Вот это наши добровольные действия. Но если детям паспорт, допустим, оформить сложно, пока они не стали совершеннолетними на этом основании, то взрослым и получается, что вот это заявление на паспорт гражданина РФ и все эти действия по использованию этого паспорта, они являются действиями, направленными на получение чипа удостоверения личности. Вы понимаете, что они сделали? Именно поэтому у нас, поэтому я все время учил, почему Ельцин забрал закон о паспорте в 99 году, сам подал и сам забрал. А им нужно было вот это, понимаете, как можно больше количество людей дотянуть до того момента, когда они сделают вот эту универсальную электронную карту, которая в себя включает и кошелек, то есть счет в банке, деньги, и удостоверение личности. И чтобы эта мышеловка захлопнулась, чтобы люди спокойно доспали до 1 января 2015 года, а потом все. Вот это вот один момент. Второй момент. Есть люди, которые не имеют сегодня паспортов на руках. Есть люди, которые имеют паспорта СССР. Вы посмотрите, будет опубликован, будет принят закон о паспорте с большой степенью вероятности. Можно заявить о том, что в этом законе будет написано, что УЕК паспорт, ну, электронное удостоверение личности и бумажный паспорт ходят наравне до какого-то там 2030 года. Мы это уже слышали, да, эти обещания? И знаете, что будет? Люди начнут брать бумажные паспорта. Те, которые были с паспортами СССР, те, у которых не было паспорту. Понимаете, такая опасность существует. Почему я на этом акцентирую внимание? Еще на этой группе людей. Они могут начать получать чистые, в кавычках, паспорта. А это и есть заявление на электронный паспорт. В свете того, что я вам только что объясняла. Человек сам сдает свои данные в государственный информационный ресурс удостоверения личности. Потому что бумажный паспорт сегодня, что электронный, если это паспорт РФ, при наличии этой системы, вот, госрегистр населения, да, с 2000 года, при наличии этой системы, это уже с правовой и духовной точки зрения совершенно идентичные действия. Вот так хотят всех уловить, к сожалению. Понимаете? И поэтому людям после 1 января 2015 года, у которых паспорта СССР и нет или нет паспорта РФ, ни в коем случае нельзя получать никакой красивый, замечательный, бумажный паспорт гражданина Российской Федерации, если таковой появится. Конечно, очень сомнительно. Вот отцы говорят о том, что эти мистики, они никогда не сделают чистый паспорт. В нем обязательно будет там какая-нибудь символика или там что-то там. Но если даже такая опасность появится, либо отменят паспорта СССР и будут говорить, получайте пока паспорт РФ бумажный, пусть даже в нем машины считывают запись. Но это же лучше, чем пластиковый документ. Очень многие люди на это попались уже сейчас, за последние годы. Дело все в том, что вот как я вам сейчас объяснила, понимаете, паспорт гражданина РФ и заявление на этот бумажный паспорт по сути является заявлением, инициированием обработки своих персональных данных в государственном информационном ресурсе удостоверения личности, а там разницы нет. Этот ресурс является основой для реестра чипов, электронных удостоверений личности. И здесь хочется сказать о том, как это согласие отозвать тем, у кого на руках паспорт РФ. Никакие заявления об отзыве подписи под личным кодом никакого значения не имеют. Вы этим только насмешите сотрудников этой организации. Потому что вот даже те люди, которые туда ходили и хотели сдать там паспорт РФ, им говорили, мы и брать у вас этот паспорт не будем. Потому что, чтобы вам отказаться от паспорта, вам вообще от гражданства надо отказаться. Ну, это, конечно, они лихо закрутили, это они людей пугают. Но на самом деле, только отказ от паспорта с его уничтожением и направлением заявления на имя начальника управления Федеральной миграционной службы соответствующей области, субъекта федерации, не районного отдела, а субъекта федерации, является надлежащим, корректным отзывом своего волеизъявления на обработку персональных данных в этой системе. И, допустим, мы с вами надеемся на то, что если мы снялись с регистрации, если мы отказались от паспорта и уведомили об этом соответствующей инстанции, либо у нас паспорт СССР, либо у нас вообще нет никакого паспорта, а нам все равно принесли универсальную электронную карту, а я скажу дальше, а нам заломали руку, понимаете, и установили туда какое-то начертание. Понимаете, в этом нет никакого смысла, потому что нет нашего волеизъявления. Просто вот есть уже святой наших дней, это святой, блаженный Гавриил Ургебадзе, он в Тбилиси был, многие о нем знают. Ведь он что говорил тогда еще? Он приводил пример, который сейчас публикуют, но с купюрой, с очень интересным. Он писал так, что если женщину или девушку изнасилуют, то она перед Богом чиста. А если она сама блудом занимается, что это, соответственно, грех. Вот я думаю, что он совершенно не случайно вот такой пример привел, ну, казалось бы, в устах святого блаженного человека, грубоватый. Я думаю, он очень не случайно его привел, и он не случайно вошел в его книгу, там, где вот слова его приведены, потому что это очень хорошо иллюстрирует. Нас уже с вами подвели к тому, что государство не скрывает своего произвола. Вы понимаете, нам уже председатель Конституционного суда отвечает, что никакой разницы между совершеннолетними, которым якобы, да, вот мы даже допускаем, что якобы есть возможность запрета у них. Допустим. Но его нет, мы с вами тоже это разобрали. То есть он лжет, а потом он дважды лжет, говоря о том, что правовое положение несовершеннолетнего, с учетом понятия дееспособности, совершенно аналогично правовому положению совершеннолетних. Вы понимаете, это уже открытый, явный, понимаете, ничем не прикрытый демонстрация, то есть открытое вот этого намерения совершить произвол с 1 января 2015 года. Но мы с вами, понимаете, мы это слышали в суде. Если кто-то был в одном из апелляционных инстанций, я там что-то лепечу, значит, вот, а судья из-за компьютера, входящий в состав коллегии, вдруг каким-то голосом говорит, а государство что хочет, то и делает. Вот многие это слышали. Понимаете, вдруг он. Так вот, это то, что нас ждет. С нами хотят сделать то, что они хотят. Но здесь очень важен вопрос волеизъявления. Волю нашу у нас, понимаете, никто не может отнять. И если из нас ее обманом вытянули, то есть люди, которые имеют средства к существованию. Я не говорю о каких-то одиноких, несчастных людях, которые там пенсию получают по этому паспорту. Но я хочу сказать, чтобы задумались те люди, у которых есть средства к существованию, и у них еще есть 60 дней до 1 января 2015 года расстаться с этим паспортом и написать заявление на имя начальника управления ФМС соответствующей области. И еще раз хочется призвать к вниманию тех людей, которые могут купиться на прельщение с хорошим бумажным паспортом Российской Федерации. Вот все, что я сейчас говорила, я хотела вам сказать, что паспорт РФ при наличии единого реестра удостоверения личности, да, Российской Федерации и паспорт ЧИП на сегодняшний день с правовой и духовной точек зрения совершенно одинаковые вещи. И если мы написали или пишем заявление на паспорт гражданина РФ, не разрушив, не добившись разрушения вот этой системы автоматической идентификации человека по личному коду, мы с вами пишем сегодня заявление инициирования обработки персональных данных вот в этой антихристианской. христианской системе. Доказательством этому являются наши дети, военнослужащие, которые идут в армию без паспортов. До осени прошлого года мальчиков со свидетельствами брали. Ну как, молодых мужчин брали. С осени прошлого года что только с ними не делают. И ведут свидетельствование, ну, приходит православный молодой человек со свидетельством об отождествлении, с заявлением на имя военкома, что я от исполнения гражданского долга не уклоняюсь, но паспорт я получать не буду. Вот берите меня таким, какой я есть. Пришел. Его через комиссии проводят, через психиатрические экспертизы проводят, прокуратурами пугают. В армию берут. Почему? Потому что в армии стали выдавать УЕК военный билет. УЕК военный билет стали выдавать. И тем, кто приходит с паспортом, вот как среди нас, допустим, есть сегодня, те, у кого есть паспорт, да, Ира? Те, кто приходит с паспортом, им говорят, ну, подписывай заявление об отказе от получения военного билета электронного. А он же уже оформлен. И человек этой подписью одобряет. А те, у кого нет паспорта, они его даже в армию взять не могут. Ну, не заходит у них этот человек в эту систему, вот в это сборище этого пушечного мяса, да, которое они приготовили на уничтожение. Этих людей Господь отводит и защищает. Ну, конечно, здесь, конечно, еще хотелось бы сказать, вот я, собственно, уже практически уложилась, то, что я хотела сказать. Время мое истекает, я сейчас посмотрю. А, вот, очень важные вещи, которые я хотела вам сказать. Дело все в том, что вот в тех проектах постановления правительства, помните, я вам говорила о том, что опубликован закон, проект закона о паспорте, указа, и двух постановлений правительства, которые описывают требования, приводят, которые должны предъявляться к будущим УЭК-паспортам. Внешне, да, и технические требования к чипу. Так вот, очень интересно, впервые, пока, правда, в проекте нормативно-правового акта, еще не подписанный председателем правительства, но уже опубликованный на официальном сайте правительства для всенародного обсуждения с августа, мы с вами имеем доказательство того, что кодом доступа к файлам, которые расположены вот в этих радиочастотных метках, является код доступа 666, он словесно там описан и полностью совпадает с описанием кода доступа 666 из операционных систем, применяемых. Всемирный. Вот этот код доступа, который мы видим на товаре, да, вот в штрих-коде ЯН-13, да, вот эти выделяющиеся линии, это визуальное изображение кода доступа к файлу товара. Файл товара под номерками, вот, которые написаны под короткими линиями. А вот 666 это то, что в сам номер не входит, но является кодом доступа к этому файлу. Вот кассирша сканер берет, да, считывает. И информация пошла по электронному обмену в базу, магазин. И там вот номер этого товара, там макароны под каким-то номером, да? Но, чтобы записать, что я купил макароны, нужно всегда пройти через код доступа в этот файл. Этих кодов доступа очень много. Но вот код доступа разрешено читать, писать, но не изменять то, с чем мы сталкиваемся и в пенсионном фонде, и в налоговой инспекции. Когда нам говорят, вам ИНН присвоен, но его никто уже не может уничтожить. У нас есть решение судов, вступившее в законную силу. У нас в Пушкине, в Башкирии, уже 10 лет почти. Уничтожение ИНН на всех трех уровнях. Исполнительные листы выданы, я даже по радио об этом в свое время говорила. До сих пор люди получают налоговые извещения с указанными ИНН. Решение, вступившее в законную силу. Потому что никто не может эти ИНН уничтожить, потому что код доступа к файлу ИНН такой-то 666. Страховой номер тоже никто никогда не уничтожит. Потому что код доступа только читать, записывать информацию в этот файл, но никогда не уничтожать. А администратор, мы с вами знаем, где сидит. Знаете, вот этой всей системы, управляющей этой системой. И вот всегда об этом мы говорили, ну как, ну на основании там каких-то документов, которые опубликованы, описание этих операционных систем, иностранные, вот тоже антиглобалисты очень много об этом писали, ну, кстати, и православные тоже, не только там другие христиане других конфессий, писал, вот, кстати, отец Серафим Роуз, очень известный, да, он в ряде своих работ писал, что в конце 90-х годов в США визуально на кредитной карте, да, стоял 666 перед номером карты, который включает в себя номер пользователя. Многие христиане американские отказались, протестовали, им сказали, ну хорошо, вы не увидите этот код, но он будет там по умолчанию. И так и стало. Теперь вот эти коды доступа, они по умолчанию в системе. И очень сложно доказать. Вы знаете, вот ехидно подходит и говорит, ну где же у вас там в чипе-то 666 будет? Вот на товаре-то вы видите, да, вот на этом штрих-коде. А где в чипе-то? И было очень сложно объяснить, обоснованно. Объяснить-то можно, все понимают. Ну как на чем обосновано? И вот теперь у нас в проекте постановления правительства Российской Федерации, которое официально опубликовано, и называется «О технических требованиях». Сейчас о технических требованиях. Об утверждении технических требований, предъявляемых к удостоверению личности гражданина Российской Федерации. В августе 2014 года официально опубликован, как для всенародного обсуждения. И там техническим требованием вот к этому чипу, к этой радиочастотной метке, написано, что она должна обеспечить режим доступа читать, писать, не уничтожать. Если только 666 скобочки не поставят. Потому что это всемирные утвержденные требования. И получается, что вот те люди, понимаете, которые дают согласие на обработку своих персональных данных, смотрите, в техническом средстве, которое является собственностью государства, в УЕК, в ЧИПе, да? Но уже заранее знают, что код доступа к его файлу 666, это написано в проекте постановления. Но Медведев не может пока подписать, потому что закон они не могут до 1 января 2015 года принять. Потому что это как бы новые паспорта будут, надо со всех новых заявлений. Но они нам заранее все опубликовали, чтобы мы были проинформированы, чтобы нам было потом не сказать, что мы не знали. Потому что даже если мы и не читали, то это ничего не значит. Они опубликовали для всенародного обсуждения. Если кто-то не покупает российскую газету, это совершенно не значит, что с него не спросится. Да, у нас как бы декларировано, что незнание законов – это ваша проблема. Вот. И еще очень важно во втором постановлении, которое описывает не технические требования к чипу, а проект постановления, который описывает перечень сведений к визуальному изображению данных, то есть на самой карте, да, и в машиночитаемой записи. Не в чипе, а вот то, что на ее поверхности. То есть он, Медведев, разделил одно постановление о том, что на карте видим, а второе постановление о том, что в радиочастотной метке. Вот где про радиочастотную метку прямо написал про код доступа 666, не стесняясь, совершенно спокойно. А в этом написал еще интересно. Знаете, все эти годы, вероятно, эти психологи, глобалисты изучали вот как бы попытки наши защититься от той страшной ситуации, которая нас накатывает. Вот даже многие духовники говорят, что это страшная система, она там нас всех подавит. Многие говорят, там, что это каток, который нас закатает под асфальт. И вот мы начинаем выстраивать какую-то психологическую защиту от этого. Мы как бы живем, как будто ничего не происходит. Мы информацию получаем из книжек, из радиопередач, а до сознания до своего доносим только то, что нам нравится. Мы искажаем. И они просчитали. У них есть определенные методики оценки механизмов психологической защиты населения, по которому они определенным образом разносят население там, по своим таблицам, как этим населением управлять. И они поняли, что если людям сказать, что да, вы знаете, что это система антихриста, вы знаете, что в ней внутри применяется ваш номер, заменяющий имя с кодом доступа 666, но вы не видите на своем документе этого. И вас это устраивает. Написали-то вы заявление на получение документа с этим добром? Потому что даже когда мы писали заявление на паспорт РФ еще без чипа, но там же все равно с правовой точки зрения есть реквизит личный код. Есть реквизит машины с чипами записи? Есть. Значит, мы полностью дали согласие на идентификацию по номеру и на принятие решения в отношении нас на основе вот этой вот автоматизированной обработки наших персональных данных. Но если я не вижу, значит, мне все, я уже в свое сознание информацию доношу вот с этой поправкой. Я уже забыла о том, что я заявление писала. Я не слышу, что это мое заявление, уже заявление на чип. Я уже поправку себе делаю. И вы знаете, они оценили. И они написали в проекте постановления правительства о перечне сведений, вот, размещаемых в графической, визуальной форме на карте, не только про чип, но второй проект постановления. Они писали, а вы знаете, вы можете написать заявление, Медведев пишет, я это официально опубликован, это не анекдот. Он прямо пишет. Они же прямые люди, в отличие от нас, понимаете, у них вот. Он честно пишет, а вы можете написать заявление, чтобы на ваше удостоверение личности, этим электронным, не располагали страховой номер и ИНН, и чтобы в чип его не записывали. Но зато на вашей карте будет машиносчитываемая запись. И ваша фотография. Ну, мы знаем про биометрию код, да, который выводит, аутентифицирует того человека, который подходит с каким-то определенным идентификатором к системе. И он это написал в постановлении. И он, наверное, ждет, что все будут ему благодарности слать. А другие люди нам говорят, а нам же все равно, что в системе. Ведь они одновременно нам рефреном передают. Какая разница, что они там, злодеи, в этой системе делают? Да бог знает, что они там делают. А мы-то не видим этого. И вот мы с вами после 1 января 2015 года получим постановление правительства об описании электронного паспорта. Да? Мы с вами получим описание требований к радиочастотной метке в этом паспорте с кодом доступа 666. Мы с вами получим саму карту, то есть в виде уведомления о готовности этой карты к получению. Только разница у нас с вами будет в чем? У одной группы населения не будет согласия, а у другой группы населения согласие будет дано. Дело не в количестве. Понимаете? Дело в том, чтобы была какая-то группа населения, которая не приняла эту систему, которая это волеизъявление либо вообще не давала, либо его вовремя собрала.
Это тоже будет выпущено?
Карта выпущена в 2011 году в силу.
На всех.
По инициативе пенсионного фонда. Вот для этого у вас в руках вот эта шпаргалка, которую мы с вами вместе читаем. И поэтому до 1 января 2015 года не принимается закон о паспортах. Чтобы всех дотащить до 1 января, а потом выслать уведомление о готовности ОЭК к получению, кто прописан, все, система автоматически формирует. Вот знаете, вы же получаете извещение на оплату налогов. Она напечатанная машина. Это не человек набирает. Все, система. Так, прописка есть, мы с вами читаем, да, госрегистр населения. На чем он строится, данные о паспорте, данная регистрация по месту жительства. Так, прописка есть, она формирует куда? Удостоверение личности, паспорт РФ, согласно обработке персональных данных, она формирует кому? Все, она чип сформировала, уведомление напечатала, почта понесла вам извещение о том, что поступило заказное письмо, в котором лежит уведомление о готовности УЭК к получению. Не УЭК вам придет, а только это уведомление. Вам только забыть расписаться в этом извещении. В извещении. Вот это еще очень важно. В январе месяц. Не расписаться в извещении на получение заказной корреспонденции. Но дело все в том, что даже если такое извещение придет мне, вот, допустим, глава администрации моего вот этого поселения, да, у меня нет ни прописки, ни паспорта там, я живу. Но он знает, что я здесь живу. Я в переписи не участвовала. Но он, конечно, по данным соседей внес. Он даже сам присвоил номер нашему дому без нашего заявления. Ну, допустим, мне придет такое извещение. И придет извещение моей соседки, у которой есть паспорт РФ, у которой есть прописка там. В чем между нами разница? В том, что у меня нет волеизъявления. И я даже не расписываюсь за отказ от получения этой карты, потому что я ее не просила никогда. И у меня уже нет согласия на обработку моих персональных данных в этой системе. А у этой соседки, даже если она напишет отказ от получения, понимаете? Есть согласие на вечную обработку персональных данных в этой антихристианской системе. И поэтому, когда мы с ней пойдем в близлежащий магазин, а в нашей деревне уже даже видеокамеру повесили, и даже уже на дороге, которая вся в ухабах, пробили сигнал, ну как, точку металлическую для спутника системы ГЛОНАСС, в лесу.
В смысле, это...
Ну, к этому мы сейчас еще и перейдем. Но дело все в том, видите, если нас поймают в магазине, ну как вот нам там рассказывают всякие отроки, да, вот там человек приходит в магазин, там подходит к системе, и ему наносят. Ну, допустим, ну, либо вот подходит, подъезжает к нам, ну, не как в Америке красивый автобус, а страшный там вот этот вот автобус, меня туда раз, мне руку, раз, и на нее что-то. Да какой толк наносить человеку, который согласия не давал, ничтожные действия, и карту выпускать бесполезно, и чип имплантировать бесполезно, и на черта не наносить уже вот эту метку лазером совершенно бесполезно. А тому человеку, который дал согласие, можно говорить, был обманут. Но посмотрите, сколько лет прошло. У нас постановление о паспорте РФ, когда принято? В 97 году, а сегодня у нас 15-й. Знаете, скажут. Это я не претензии предъявляю, просто объясняю. Или тому человеку, который, имея сегодня паспорт СССР, позарится, вдруг примут красивый паспорт РФ. Опять вот примут паспорт РФ без виньеток, без личного кода, без машины считывания записи. Представляете, вот, ну примут закон. Самое страшное, это самое большое искушение. Если в 2015 году примут закон о паспорте гражданина РФ, в котором будет параллельно существовать электронная карта и бумажный паспорт с новым описанием. Запретят личный код визуально изображать, да? И запретят изображать машиносчитываемую запись. Вот постановление Медведева. Вот вам. Разрушение мнения этих духовников. Но он же написал, что можно запретить указывать страховой номер и ИНН на удостоверение личности. Он же это написал в проекте постановления. И вот представьте, нам такой паспорт принесут. Ну вот несовершеннолетнему или совершеннолетнему ребенку, который учится в институте, живет без паспорта, терпит там какие-то насмешки, притеснения, и вдруг ему принесут паспорт без шестерок, без графа личный код, без машины считывания записи и скажут: ну а теперь-то что тебе в нем не нравится? И вот это надо, представляете, будет обязательно выдержать, потому что это поняли украинцы. И, может быть, у них поэтому и война идет. Потому что у них, когда приняли закон о паспорте, там прописали, что можно получать паспорт гражданина Украинской Федерации, но написать заявление, чтобы чип не заполняли.
А мы коммунистов не...
Понимаете? Чтобы не заполняли чип. Написал заявление, чтобы чип... То есть заявление-то на паспорт ты написал, свое волеизъявление на обработку персональных данных в этой системе дал, но при этом оговорочка, чип не заполняйте мне. Ну, это сразу, что вы имплантируете мне чип под кожу, но вы только в него ничего не заносите, кроме номера чипа. Да какая разница? Номер-то чипа все равно считывается. И вот украинцы это очень хорошо поняли. Они на всех конференциях везде приезжают, говорят по Чайской лавре, что ни в коем случае нельзя, потому что реестр один. У них начинается, сами знаете, что. А нас это все ждет впереди, значит. Значит, очень велика опасность, кроме той опасности, которой владельцы паспортов РФ, вот уже все, вот 1 января 2015 года и потом безвозвратно, а всех остальных нас, у которых нет паспорта или паспорт СССР, и это же самая опасность, я очень боюсь, что она поджидает, потому что все эти интриги рассчитаны не на миллионы людей, которым это все неизвестно или которых это не беспокоит, понимаете? Если бы все было одинаково, вот у нас было бы все население совершенно промытое, вот, ну как вот хотели, да, после этих 70 лет советской власти. Но оно, к счастью, вот, запретили эту систему внедрять в 60-е годы. И началось внедрение уже, когда люди стали возвращаться в церковь, да, второе крещение Руси. Вот только после этого началось. И поэтому у нас население неоднородное опять получилось. У нас опять появилась какая-то большая часть населения, какие-то миллионы, которые вот ни за что эту систему принимать не хотят. Так вот эти все интриги, о которых я вам говорю, которые уже просто превращаются ну, во что-то ну, почти патологическое, да? Даже свести в одно очень сложно, вот в одном каком-то вот такой речь. Они в этой ситуации, понимаете, они хотят, чтобы люди... забыли об этом различии. Они хотят, чтобы люди думали в обществе нашем российском как о едином. А нужно понимать, что все эти интриги рассчитаны только на тех, кто против. И не нужно совершенно осуждать и думать о тех, кому все равно. Или кто не знает. А нужно думать только вот о тех, на кого это рассчитано, кто уже заявил протест. И в частности, вся вот эта суета и все эти интриги рассчитаны не только на тех, кто имеет паспорт РФ, но при этом этим тяготится. Понимаете? Их усыпить и дотащить до 1 января 2015 года. Но все это рассчитано и на тех, у кого нет никакого паспорта, у кого есть паспорт СССР, чтобы потом, после 1 января, эти люди... Опять забрать-то волеизъявление после 1 января уже нельзя будет, который давали, когда получали паспорт РФ. А дать-то его, я боюсь, можно будет еще несколько лет. И вот это тоже, в общем-то, очень такое очень... Я же только что об этом целый год, ой, целый час вам об этом объясняла. Потому что 1 января 2015 года вступает в силу статья 26 закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг, которая гласит об автоматическом оформлении УЭК, который паспортом является, на основании тех персональных данных, которые люди сдали или которые уже имеются в государственных информационных ресурсах. Да, так вот, в государственные информационные ресурсы информация попадает разными путями. Без воли людей и по воле людей. Вот давайте оценим, что по воле туда попало. Только паспорт, только прописка и только регистрация детей в ЗАГС. Вот прям с 1 января 15. Ну да, уже прям. Вот всеми протестами мы это перенесли на 15-й год. Должно было вступить намного раньше.
А связи с регистрацией обязательно?
Ну, с регистрацией я еще раз хочу сказать. Это заложено сразу в 2000 году Путиным в концепцию госрегистра населения, который является ядром всей этой системы. Что первичным является не просто факт появления человека на свет, пока не наносится начертание, а регистрация, то есть получение паспорта, регистрация по месту жительства. Если человек снимается с регистрации, ему не будет сформировано уведомление о готовности УЭК к получению. Он просто уклоняется от формирования автоматизированной системой, которая действует уже автоматически совершенно, формирования этого уведомления. Но согласие его... если он при этом имеет не паспорт СССР, а паспорт РФ, там есть. Вот эта вот регистрация, этот информационный ресурс регистрации по месту жительства на самом деле является очень опасным для тех, кто является владельцем паспортов СССР в первую очередь. Потому что данные паспорта СССР в этой системе не могут котироваться наравне с паспортом РФ. Что делается? Делается ресурс данных о регистрации по месту жительства. Ну, у вас вот там в ваших шпаргалках это описано. И там начинают числиться данные о регистрации, причем переданных самими гражданами. Регистрация по месту жительства, документы, удостоверяющие личность, СНИЛС. И получается, что человек думает, что он живет с паспортом СССР и ни на что согласия не давал, а его уловили в информационном ресурсе регистрации по месту жительства. Поэтому, если квартира приватизирована, или вы живете в одиночестве в квартире, в которой заключен договор социального найма бессрочный, и содержание этого договора ничего угрожающего всего в себе не содержит, но лучше, чтобы было приватизированное жилье или имущество, вот жилье. Если вы сниметесь с регистрации в этом жилье, никаких последствий, кроме утраты доплат субъекта федерации к пенсии, вы не теряете.
А если наш паспорт СССР не задержит там? Где-либо?
Все с паспортами СССР, кто хотел, спокойно снялись с регистрации. Пошли тихо, мирно и снялись. Но это те, у кого фотографии вклеены. А у кого фотографии не вклеены, они уже сидят и только следят, что вот наступает январь 2015 года, любой стук в дверь, почтальон любезный, милая девушка забегает. Хозяйка, распишись. Я тебе вот сегодня любезно сделала извещение заказной корреспонденции. Не в ящик твой разбитый бросила, откуда все всегда теряется. А я сегодня в твоем тысячеквартирном доме принесла это извещение домой. И еще ходила несколько раз, чтобы застать тебя дома. Распишись, пожалуйста, здесь. А это и есть уведомление о поступлении заказного письма извещение, содержащее готовность УЕП к получению. Но если вы снялись с регистрации, вы такого извещения не получите. Но если у вас при этом сохраняется паспорт РФ, согласие ваше на эту систему там все равно есть. И у вас уже не потребует согласия на электронный паспорт никогда. Знаете, ну у каждого своя ситуация. Ну поэтому я вот все вот эти вот шаги так подробно описываю. Ну и теперь, конечно, в конце хочется сказать о государственной автоматизированной информационной системе ГЛОНАСС, спутникового мониторинга ресурсов Российской Федерации. Создана государственная информационная система, автоматизированная, между прочим, да, мониторинга сведений о ресурсах России. В состав ресурсов входит человеческий ресурс. И поэтому у нас с вами эта система состоит из очень многих сегментов. Описывалась она подробно и под запись видео, и на бумаге. В 2010 году, когда у нас президентом был Медведев. Но затем они остановились на том, чтобы официально вкладывать государственные деньги только в систему мониторинга автомобильных дорог. Да? Они приняли об этом федеральный закон в декабре 2013 года. А теперь они расширили дополнением к этому федеральному закону перечень назначений применения этой системы. То есть у нас система, автоматизированная система спутникового мониторинга действует в соответствии с федеральным законом и направлена на мониторинг и за человеческими ресурсами. Так вот, система электронной правительства, куда многие из нас, к сожалению, сдали свои персональные данные, согласие на обработку данных в информационном ресурсе удостоверения личности, да, она уже интегрирована в государственную информационную систему спутникового мониторинга за ресурсами. То есть вот это все надо себе представить, на что мы продолжаем давать согласие сами. То есть вот это мошенничество, высшая степень мошенничества. Вот об этом мы недавно художественный фильм «Захватывающий» посмотрели. Как действует мошенник высшей категории, когда ему жертва все отдает сама. Еще спасибо говорю. Национальные лидеры, герои. А в это время, знаете, когда люди уже начинают иконы писать, эти национальные лидеры и герои заканчивают формирование государственной автоматизированной системы мониторинга ресурсов по личным кодам на основании радиочастотных меток. И в плане реализации программы «Информационная Россия» до 2020 года, что у нас пишет Медведев? Март 2015-го полный запуск системы оформления, выдачи и использования паспортов электронных. Это уже записано. Декабрь 50% людей, которые в этой системе, то есть те, которые дали согласие, должны подать заявление на связь с системой при помощи радиочастотных меток. Да. Сами. У них запланировано, что 50% в декабре должны подать сами заявление. Что они за это время планируют сделать? Да, чтобы это произошло. Ну, понимаете, планы, как говорится, планы злодеев, это план злодеев. У нас еще одна сила, слава богу, имеется. Но, понимаете, как мы можем рассчитывать на помощь этой силы, если мы сами отдаем себя другой силе? Вот только поэтому возникает такая беспокойность вот у нас в Минске. Поэтому вот мы вас, так сказать, сюда позвали. И то, что я вам сегодня говорила про 1 января 2015 года, некоторые вас получили от Татьяны Михайловны в распечатанном виде на трех листочках. Кто не получил, может, Татьяна Михайловна вам?
Потом.
Да, то есть вот эта тема заявленная, что с 1 января 2015 года население становится недееспособным, и с 1 января 2015 года отозвать вот это согласие, которое давали, когда оформляли паспорт РФ, будет уже обратно невозможно. Ну и третье, что я дополняю, это то, что те, кто не давали его, или кто отозвал, не поддаваться на искушение красивым, хорошим, замечательным паспортом РФ.
Бумажный.
Потому что электронный паспорт и бумажный на сегодняшний день, реестр один, украинцы поняли, мы с вами видим, они гибнут, чтобы мы поняли, из-за чего.
Можно вопрос? А вот то, что я так
прослушала, что то, что мы писали когда-то заявление на Черняховского года 3 назад или 4, об отказе принятия вот этого ОЭК, и когда мы написали, вот я ходила лично, вот это ваше заявление было, они сказали, зачем вы пишете, они их еще не выпустили.
Да, да, да.
То есть получается то, что мы туда написали об отказе от ОЭК, который не выпустили, то есть мы уже дали согласие.
Дело все в том, что вот я начала сегодня говорить как раз с этой историей, может быть, вас нет, что многие из нас подали заявление в суд, ну, уже после того, как нам отказали в принятии тех заявлений, да? Нам же не дали ответы, что наше заявление зарегистрировано? Не дали. Вот это я уже даю ответ вам сразу. Заявление, которое мы подали тогда, до 1 января 2013 года, никто регистрировать, ну, ни за что не хотел, мы ходили туда толпами. В суд пришли, требовали зарегистрировать наше заявление, что мы запрещаем. Ни за что. А вы знаете, вот после 1 января 2013 года человек один в Чебоксарах пошел с таким заявлением, один в один, в уполномоченную организацию вот этой Чувашской республики. Ему отказали в принятии, точно так же, как нам. И он подал исковое заявление в суд об обязании принять и зарегистрировать заявление. Вот наше иск. В ноябре отказывают в апелляционной коллегии 2012 года. После 1 января 2013 года его идентифицируют в суде, потому что он не захотел заверять свою подпись. Он по почте, да, подал свое заявление досудебное. Его идентифицируют в суде по данным и обязывают его заявление зарегистрировать. Несчастный человек. Больше всего на свете я боялась, что эта практика покатится по стране, что люди не разберутся. Что после 1 января 2013 года любая идентификация и подача заявления об отказе от ОЭК является только отказом от использования. Но люди разобрались. И это единственное судебное дело, слава Богу. Понимаете? Но вот в этом и есть разница. То, что мы подавали до 1 января 2013 года, они ни за что не зарегистрировали. И даже то, что люди подают после 1 января 2013 года на Санкт-Петербурге, не идентифицируясь, то есть не приходя туда лично, не заверяя подпись нотариально, все мне звонят, нам вернули, сказали, что мы должны либо лично прийти, то есть что, идентифицироваться, да, и паспорт принести, либо заверить свою подпись нотариально. А зачем? Зачем после 1 января 2013 года принимать, а до 1 января 2013 года?
Нет.
Ну, ложиться косьми, ну, вы помните, как защищались эти, ну, ни за что. Ну, мы пытались добиться, ну, почему вы не видите, что мы хотим подать заявление до 1 января 2013 года? Они говорили, нет, вот приходите и подавайте, и нам уж Конституционный суд об этом написал. Да потому что разница принципиальная. Пенсионный фонд России, вот, Оля, возьмите тут это шпаргалку. Да, вот у вас есть, в самом начале, Оленька, обратите внимание, первый абзац. Закон об индивидуальном персонифицированном учете. В декабре 2011 года, вот прочитайте, в декабре 2011 года вступило в силу изменение в закон об индивидуальном персонифицированном учете, на основании которого Пенсионный фонд России получил право привлекать уполномоченные на выпуск ОЭК организации для оформления страховых свидетельств в виде электронного приложения к УЭК. А УЭК нельзя выпустить только со страховым свидетельством, с одним. Это обязательное удостоверение личности, банковское приложение, и только потом страховое свидетельство. Значит, если Пенсионный фонд в декабре инициировал выпуск ОЭК для всех зарегистрированных, значит, после начала выдачи ОЭК по заявлениям с 1 января 2013 года, они сразу начали принимать заявления? А нам их ни в коем случае подавать нельзя. И те заявления, которые мы тогда подали, мы свое волеизъявление выразили. Но они его никогда не реализуют. Другое дело, что мы получили право подать в Конституционный суд. И сегодня мы имеем возможность обоснованно самим себе и окружающим объяснить, что с нами будут действовать совершенно произвольно. И делать с нами все, что хотят, а самое страшное, с нашими детьми. И разница в нас будет только одна. Дали мы на это согласие? Или мы на это согласие не дали? Так вот, подача заявления об отказе от УЭК после 1 января 2013 года – это одна из уловок уловить согласие человека на уже мошеннически осуществленную обработку персональных данных его, персональных данных, в едином реестре УЭК, где нет режима запрет выпуска. Вот Пенсионный фонд инициировал выпуск ОЭК за меня. в декабре 2011 года. Мои данные, если бы у меня был паспорт, сразу бы ушли в единый реестр УИК. И если бы я не до 1 января 2013 года писала заявление об отказе от УИК, а после 1 января 2013 года пошла бы туда, идентифицировалась, они бы зарегистрировали, вот как сейчас предлагают, и страсти будут сжиматься в ноябре-декабре, то я бы сдала анкету на УИК. В течение 24 часов эта анкета поступает в единый реестр УИК. Аналогии все время повторяю. Анкета на в Министерство по налогам и сборам. 2003 год, когда православные выступили против присвоения ИНН, обратились в патриархию нашу, и там Министерство по налогам и сборам согласовало с нашей патриархией анкету. Не заявление о постановке на учет налоговым органам, а анкету. А через 3 месяца после этого, когда множество по благословению православных такие анкеты заполнили, как бы законопослушные граждане, как нам сейчас предлагают, Букаев издает приказ о постановке на учет с присвоением ИНН на основании анкет. И вот эти вот люди, которые сейчас пишут вот эти заявления об отказе от УЕК, они скажут, ну мы вам не навязываем их в руки брать. Вы подпишитесь в заявлении в реестре отказ от получения. Ну вот как вот этим мальчикам в военкомате, они туда с паспортом пришли, их в армию берут. Им говорят, ну вот напиши заявление, что ты отказываешься от получения электронного военного билета. Только от получения на руки. Но то, что он это заявление уже написал, предоставив паспорт РФ, означает, что он дал согласие на обработку своих персональных данных и только отказался в руки брать. Кому-то кажется, что этого достаточно. Ну дадут в руки. Чуть позже и в руки дадут. Потому что технология «дать в руки» существует с 1974 года. Метят миллионные там, или, я не знаю, миллиардные косяки. Никак человек не чувствует нанесения. Об этом пишут все, включая даже наших экспертов. Об этом, кстати, впервые написала протестантка. Но я вот думаю, что вот эти все дрязги, которые поднимаются над тем, кто об этом пишет, это делается для того, чтобы бросить тень на саму суть происходящего. Пишут об этом не только протестанты. Пишут об этом и православные
специалисты. Что нам а вот еще, делать? Позвольте.
Что вы сказали, из Конституционного суда пришло какое-то письмо? Интересно.
Из Конституционного суда. Вот сначала мы в суде побывали, в общей юрисдикции, да, в районном суде. Нам там красиво отказали, и мы пошли, вот сказав, что надо после 1 января 2013 года подавать. Но мы разобрались уже тогда, что этого делать не надо. Мы пошли в Конституционный суд. Нам Конституционный суд вообще в принятии жалобы отказал, но мы вспомнили, что среди нас есть дети. И мы написали, что даже если бы гипотетически эта возможность запрета УЕК, вот в ноябре сейчас, 2014 года, существовала, вот если бы с 1 ноября 2014 года, по 1 января 2015 года существовал бы жесткий механизм запрета выпуска УИК. Вот, допустим, не было бы вот этого закона о персонифицированном учете, не было бы репортажей о выпуске УИК уже в 2012 году, да, не было бы вот этих всех интриг с тем, что закон о паспорте не выпускает, ну, всех этих косвенных и прямых доказательств. Допустим, можно было бы дееспособному человеку пойти и написать заявление запрет на выпуск УИК, и получить, ну я не знаю, там какую-нибудь суперсправку неотменяемую, что ему УЭК выпущен не будет. А дети? Дети, люди, которые своими действиями не могут. За них мама пошла и получила УЭК. Не написала заявление о запрете. А ребенку стало 18 лет, там в каком-то 30-каком-то году. А он уже в этой системе. А он уже к этому времени с начертанием ходит. Потому что многие родители сейчас за границей своим детям чипы имплантируют, чтобы они не потерялись. Это как бы уже, да, это продолжение этой же самой темы, экстраполяции, да, вот этого. Что значит лишить человека реализовывать свои права своими действиями? Вот сидит старичок недееспособный, да, и родители, его дети... такие хорошие, модные, богатые дети, благополучные, на которые его глазки не нарадуются, берут и чип ему имплантируют, чтобы старичок не потерялся. А старичок православный, верующий, понимаете? А что, они его опекуны. Вот так с детьми наперед. Этот-то хоть своих детей воспитывал. У него там есть за что подумать. А дети-то чем виноваты? А председатель Конституционного суда нам отвечает, что он не видит разницы между дееспособными и недееспособными. Ему совершенно все равно, что на сегодняшний день 23 миллиона он делает лишенными даже того несуществующего права. Но он подразумевает, что якобы оно есть. И вообще все остальное население России. И вот это все начинается с 1 января 2015 года. Вот мы к этому подходим. Конечно, мы надеемся, что это каким-то образом там волшебно не наступит. Но еще я могу сказать одну, может быть, неправильную мысль. Простите меня за нее, пожалуйста. Но мне кажется, что пока этот момент не наступит, и война никакая не начнется. Потому что намного выгоднее убирать тех, кто согласие свое уже дал и забрать не может, чем уничтожать сейчас. Поэтому на Украине уже режут, потому что там люди не соглашаются. Уже все, разделение произошло, уже они осознали. А у нас еще ждут.
Анна Валерьевна, позвольте, пожалуйста, опоздала вы, простите. А вот такая ситуация. До 2013 года отказ в виде своего присутствия туда приходили, штампик ставили и номер. А потом уже в следующий год или через два года, когда вот суд был подавал, да. Потом услышала информацию, что нужно написать отказ еще раз туда. И послала туда
письмо. Если без заверенной подписи
послала. Да, послали. Вот хотела сказать, там не доверие, то есть ничего заверить. Но
вам
нет,
должен прийти есть. Ответ, что вы должны прийти и явиться.
Ага. То есть это почему я говорю до 13-го года.
Если, а вам, уже, если вам
так
такой
скажем,
ответ...
ошибка, опрометчивость.
Тем людям, которые такое заявление сейчас написали, у нас в Санкт-Петербурге, слава Богу, приходит ответ, что ваше заявление не может быть принято, потому что вы должны явиться лично.
Вот так было, да, сейчас. Хорошо. А вот то, что вот о чем мы сейчас говорили, Конституционный суд подавали все, оно не может служить нам, хотя бы и отказ нас не... наше дело не заслужило. Все-таки не заслуживали Конституционный суд. Все-таки не приять и не принимать. А вот показывать его нас даже не слушали.
При том, что у вас есть паспорт РФ,
а, все равно.
Это первичное действие.
Угу.
Понимаете?
Да, да, паспорт, да.
Вот это так. Первичное действие. Понимаете, это настолько важный шаг, что я думаю, что вот я очень критически отношусь к иеродиакону Авелю, потому что я считаю, что у него есть такие оккультные элементы в его книгах, но тем не менее даже он написал сколько книг с видениями, очень многие люди очень любят. Вы знаете, я знаю людей, настолько далеких от возможности задуматься о том, что надо от паспорта отказываться, ну, таких вот там православных бизнесменов, там, настолько мощных, знаете, вот в экономическом, хозяйственном плане стоящих на ногах, которые читали его книги и сдавали эти паспорта. Это когда было? Сколько лет? Вы понимаете? Потому что эти книги доходили до вот, ну, вот в такой форме. Господь в любой форме нам говорит, сколько лет. Он попустил эти виньетки на этих страницах, которые я лично соляной кислотой... Знаете, я прошла вот всю эту комедию. Кроме только печки вот этой вот. Потому что у меня ее не было никогда. А вот всю комедию проделала. Пока я не поняла. Ну, это же, ну, я же взрослый человек. Понимаете? Ну, если я пришла сама... идентифицировалась, написала заявление или за меня его кто-то написал, но я потом получила и продолжала пользоваться. А знаете, что мне мудрый человек на это сказал? Вот я год пользовалась, мне умный человек на это что сказал? Не в пример мне. Он сказал, а ты не боишься, что завтра наступят какие-то события, которыми ты не сможешь руководить? И вот эти события наступают 1 января 2015 года.
И еще раз повторите, пожалуйста, значит, с 1 января просто ничего не подписывали. Откуда вы
спросили? Еще раз поясняю. 1 января 2015 года, даже если вы ничего не подписываете, но при этом у вас сохранена прописка и паспорт гражданина РФ, вам все равно придет уведомление о готовности УИ к получению, и все равно в системе у вас сохраняется согласие. И вы с этим уходите. Вы с этим уходите. Вот мне всегда казались очень странными слова, но я точно повторить не могу, что люди, которые вот с этими паспортами, они там, ну, определенные сложности у них уже в иной жизни. Я никогда не цитировала этого всего, потому что, ну, не моего ума это дело. Но вот моя формалистика, вот эта, простите, мерзкая, она полностью подтверждает сейчас все то, что говорили люди, духовицы там, или как их назвать, понимаете, вот мудрые, умные, которые говорили раньше на протяжении всех этих лет. И поэтому, может быть, мы здесь сегодня собрались, почему? Потому что если то не услышали, то, может быть, хотя бы вот мой лепет вот этот, понимаете? Ну, рационалистический вот этот, юридический язык, может быть, кто-то... Еще раз об отзыве паспорта. Еще раз повторю. Чтобы отозвать свое вот это волеизъявление, которое было сделано путем получения паспорта, никакое заявление об отзыве своего согласия смысла нет писать. Потому что, еще раз повторю, это комплексное действие. И если я пишу, что я отзываю подпись под личным кодом и под заявлением на паспорт, а при этом ношу в кармане, значит, смысл этого...
А если отослать паспорт?
Паспорт ни в коем случае отсылать нельзя. Паспорт хранится 3 года в ФМС по регламенту. Числится действительным 3 года. Смысла никакого. Его надо уничтожать и писать туда письмо ценное. На имя начальника, управления, федеральной, миграционной службы, области. Ну, у нас это, например, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У нас это Кирочная 4. Но в каждой области нашей, 88 регионах России, есть свой начальник управления ФМС области. Потому что система двухуровневая уже. В паспортный стол местный писать смысла никакого нет. Это заявление посылайте либо телеграмм. Паспорт, номер выдан тогда-то, утрачен. Слово «утрачен» не значит, что вы его на полку положили, как многие понимают. Это спрятан и не утерян. Разные слова. Утрачен. Можно дописать, паспорта этого нет, если деньги есть в телеграмме. Заверить подпись работникам почтовой связи. Ну, как мы делали с УЕК в декабре тогда, 2012 года. И взять текст, фактически отправленный на руки. Но вы будете точно знать, что корректный отказ, отзыв пришел. Но последствия. Даже если у вас свидетельство об отождествлении на руках, пенсионер пенсию
все равно
не оформит. Не понимаете? Но даже если у нас в Питере действует закон, решение кассационной коллегии о выдаче пенсии на почте по свидетельству об отождествлении, у нас это действует. Но наступит момент, когда система узнает, она же единая система идентификации, что паспорта у этого лица нет. И они перестанут начислять. Этот момент все равно придет, поэтому обманывать себя не надо.
А вот у кого паспорт СССР, но нельзя по этому паспорту выписаться.
А ничего не сделаешь, спокойно же, только не расписываться в извещении вот о готовности. Вот если придет вдруг, я думаю, что не придет, так как паспорт СССР. Вот на примере с военнослужащими нет паспорта РФ, они не могут в систему ввести. Но, допустим, вдруг придет вот извещение в январе о готовности у их получить. Не расписывайтесь.
Я же регистрацию попадаю в ваш регистр через прописку.
Через прописку. Поэтому может быть опасность формирования уведомления о готовности у их получения. Я боюсь, что это и есть средство уловления людей с паспортами СССР. Но в том случае, если у человека нет фотографий, ничего не сделаешь. Придется вот просто, ну как вот, как есть. Придет. А что вы все равно исповедуете, вы не берете паспорт РФ. Вот в вашем случае я считаю, что это нормально совершенно. Да?
А вот если писалось заявление, паспорт уничтожен, но не на имя вот этой областного управления, а на имя паспортного стола.
Надо написать сейчас, найти денежку, пойти написать обязательно, потому что это до такой степени важно.
Даже можно, да?
Телеграмму, приходите на телеграф, берете бланк, там особые отметки. Пишите с обратным уведомлением. Там вот наверху.
А с обратным уведомлением?
Да. Начали писать. Начальнику управления ФМС по Санкт-Петербургу, Ленобласти, адрес Санкт-Петербург, Кирочная, 4, потом пошел текст. От такой-то, проживающий там-то, паспорт такой-то, утрачен. Подпись, заверенная оператором почтовой связи, вы с собой взяли свидетельство об отождествлении, не паспорт уже, его нет.
Ну, да.
Вот. И там дальше отметка идет. адрес для обратного уведомления телеграфом. Входит в стоимость телеграммы. И вам придет обратное уведомление, что она получила. А вы возьмете уже текст, отправленный, заверенный штемпелем, прямо тут сразу.
Вот перезвонить еще раз можно, потому что я сейчас не записала.
Да.
Анна Валерьевна, а скажите, пожалуйста, а вот паспорт, допустим, отказаться, а можно вот по доверенности, чтобы дочь получала пенсию?
Да, но я поэтому вас и предупреждаю, что наступит момент, вот вы сейчас оформите доверенность там, месяца на три, к примеру, да?
На три года,
я оговорилась просто. Вы оформите эту доверенность. Но наступит момент, может в течение этих трех лет наступить тот момент, о котором я вас предупреждаю. Вот вы думаете, я еще три года проживу, а в какой-то момент могут перестать начислять. Не перечислять.
Да.
Начислять могут перестать. И, кстати, что касается безнала. Я вот хорошо, что вы меня спросили. Дело все в том, что в августе, вот они об этом с вами в тот раз говорили про август, о безнале. Дело все в том, что вот все это подготовлено именно вот к этому моменту с перевалкой в УЭК. Потому что очень сердобольные руководители некоторых православных, которые получают до сих пор наличными, звонят же мне, эти сердобольные проговариваются. Они говорят, мы вам с января платить наличными не сможем. Некоторым пенсионерам очень редко это говорят. Поэтому нужно быть, конечно, наготове.
Но
налички может не быть.
И они уже, у вас и они, время.
Да, и они уже объявили, что они собираются это делать, они опубликовали время, это в российской газете, что они собираются переходить на безнал без изменения действующего законодательства.
Из чего изменения?
Из изменения законодательства. То есть это нас должно навести на мысль, что они будут действовать произвольно. Так, давайте очень важный вопрос. У меня еще есть 15 минут. Я прошу вас сесть. Это принципиальный вопрос. Я прошу его повторить громко, чтобы все слышали, потому что это очень важно. Может, ради этого и собрались. Повторите, пожалуйста.
Есть такое мнение, что если человек отказался от прописки и паспорта, то он будет первым кандидатом на проставление начертаний. Что будут отлавливать на улице, нету документов и будут искать.
Повернитесь к нам, скажите, пожалуйста.
Есть такое мнение, что если человек отказался от прописки и от паспорта, то им будут накладывать на улице, они будут первые кандидаты, что им будут ставить, как не могут они что-то делать, начертания.
Скажите, пожалуйста, я вот в ответ на этот вопрос хочу задать вопрос такой, а кому не будут ставить?
Кто не сможет предъявить никаких документов.
Так это и есть исповеда, ничего уборить.
Получается, понятно, что те люди, которые уже приняли ИНН или личный код, они, получается, печать не получат?
Нет, получат. Но мы эти.
Значит, все будут все получать. Получат, да. А в чем разница?
То, что,
нет, а в чем разница? Нет, все получат. А в чем разница?
Ну, вы же отказывались для того, чтобы не получать.
Мы отказывались для того, чтобы не было нашего волеизъявления.
Насилованную женщину.
А насилие я не исключаю.
Да.
Но здесь сдвинута логическая совершенно связь.
Про военный период.
Дело не в том, что получит.
Как получит? Получить все равно.
Про военный билет можно?
Да, мне вот сказали, что, короче, вот банковскую карту. Они сказали, мы тебя оформим. Я говорю, как мы оформим без паспорта? Они сказали, мы тебе по этому...
Вы когда там были?
Ну, вот недавно там был. У меня,
нет,
вот,
сколько дней назад?
Ну, я не помню, но у меня 13 числа уже поездка, надо уже как бы не сказать, все с вещами. Уже,
вот 13 числа мы с вами поговорим. Я думаю, что вы так и будете с этими повестками.
Они просто сейчас мне сказали, надо сделать как бы, они мне говорили, надо сделать анализы. То есть я делаю анализы, когда у меня был паспорт, а потом мне уже не сделать анализы.
Вы уже
просто
год делаете.
Ну вот.
Не возьмут они вас.
То есть мне не делать сейчас этот
почему
анализ.
Почему делать? Ну все так.
У меня вопрос. Да. По такой личности можно ли летать на самолете? Да, сидите.
Да, чтобы не
сходиться. Володя, постоянно.
Какой? Володя, да, Володя. Есть полно народу. Помогите мне выключить, я первый раз.
Слушай, объясняла. Она говорила, что вроде вот на эту снова нажать. Вот, теперь, значит, это опять сильно, да? Вот, а как, вот я